Вторая часть – отрицательная сторона догмата о истинной бескровной жертве евхаристической – камень притыкания и соблазна. Заблуждение касательного догмата о евхаристической жертве происходит, с одной стороны, от неправильного понимания и толкования места Священного Писания, а с другой – от собственного своемудрия заблуждающихся. Итак, заблуждение, основывающееся на неправильном понимании места Священного Писания. Во-первых, всякий христианин, говорят наши противники, есть священник, и всякая добродетель есть жертва. Этих-то жертв требует от нас Бог, а не жертвы бескровной. А что всякий христианин есть священник, это видно из Священного Писания. Святый апостол Петр, например, говорит: «Яко камень живо, зирдитеся в храм духовен, святительство свято, возносите жертвы духовные, благоприятны Богу Иисус Христом. Вы род избран, царское священие, язык свят, люди обновления». Первое послание Петрова, 2 глава, 5-9 стихи. В Апокалипсисе также написано: «Сотворил еси нас, Богови нашему, цари и иереи». Глава 5-10 стих. «Будут иереи Богу и Христу». Глава 20-6 стих. И апостол Павел сказал: «Иже и удоволи нас служителям быть новому завету». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Священное же Писание и добродетели наши называют жертвами. Например, в Псалмах говорится: «Жертва Богу дух сокрушен». Тогда благоволивший жертву правды, Псалом 50. «Воздеяние руку моею, жертва вечерняя», Псалом 140. «Пожите жертву правды и уповайте на Господа», Псалом 4. «Пожили Богу жертву хвалы», Псалом 49. И апостол Павел говорит: «Благотворение же и общение не забывайте, таковыми его жертвами благоугождается Бог». И к посланию к евреям, 13 глава, 16 стих. Вот жертвы, которые всякому христианину, говорят, подобает приносить. Этих именно жертв требует от нас Бог, а не жертвы бескровные, говорят наши противники. Но священство бывает двоякое. Есть священство настоящее, которое дается через рукоположение. Есть священство духовное, которое нельзя назвать священством в собственном смысле, а только в переносном. Так, например, какой-нибудь раб может назваться царем или господином или победителем. Ибо когда обладает злыми обычаями, как-то яростью, завистью, ненасытством и неукротимым стремлением плоти, но господствует над своими страстями и похотями, покоряет их духу, то он, хотя и раб, хотя бы и в узах был, может назваться царем, господином, победителем, но в смысле переносном, а не в собственном. А что сказано о различии священства духовного от священства настоящего, то нужно сказать и о различии жертв. Ибо есть жертва духовная и есть жертва настоящая. Жертва духовная есть всякая добродетель, жертва же настоящая – в Ветхом Завете была приносима из жертвенных животных, а в Новом Завете эта жертва двояка – кровавая на кресте и бескровная в Евхаристии. Нужно знать и то, что жертвы духовные не противны жертвам вещественным. Как в Ветхом Завете, так и в Новом они совмещались. Когда Давид говорил о жертвах духовных, тогда были приносимы и жертвы вещественные из животных. Так и в Новом Завете при жертвах духовных подобает быть и жертвам вещественным. Ибо жертвы сии не исключают друг друга, а напротив, украшают одна другую и возвышают. Святый Иоанн Златоуст говорит: «Можем отрезвиться в молитвах, если подумаем, с кем беседуем. Если размыслим, что приносим жертву, и нож имеем в руках, и огонь, и дрова, то перенесемся мыслями на небо, и, взяв нож духовный, вонзим его в гортань жертвы, то есть пожрем Богу трезвение и прольем пред Ним слезы. Такова кровь жертвы сей. Таким закалением обогряется жертвенник оный. Не оставляй тогда в душе твоей никаких человеческих помыслов. Вспомни, что и Авраам, когда приносил жертву, ни жене, ни рабу, никому иному не дозволял там быть им. Не оставляй и ты в себе никаких в то время страстей, но взойди на гору один, никому другому не должно быть». Ничто тогда не должно беспокоить тебя. Будь выше самых небес. Поплачь и постени горько. Принеси исповедание по слову Божию. Глаголи ты беззаконие твое прежде, да оправдишься. Пожри сокрушение сердца. Эти жертвы не обращаются в пепел, не исчезают, как дым, не требуют ни дров, ни огня, но ищут одного умиленного помысла, который есть и дрова, и огонь распаляющий, не сожигающих их жертвы. Ибо кто тепло молится, тот горит, но не сгорает, а как золото, расплавляемое огнем, делается чистейшим и светлейшим, говорит Иоанн Златоуст. В другом месте тот же вселенский учитель говорит: «Мы приносим такие жертвы, которые могут возноситься в жертвенник пренебесный. Это не овцы и волы, не кровь и жир, а это служба словесная. Сия словесная служба приносится душою и духом и не требует ни тел, ни орудий, ни мест. Это есть кротость, целомудрие, милостыня, незлобие, долготерпение, смиренномудрие. Милости, говорит Спаситель, хочу, а не жертвы. Вот какими жертвами благоугождается Бог. Умертви тело свое, распни его, и получишь венец мученичества. Что в жертвах вещественных делает и нож, то здесь творит усердие. Пусть сгорит огнем дух и погаснет вожделение твое. Это жертва добрая, не требующая священника, но одного только самого приносящего ее. Эта жертва будет принята на небе. Молитвы твоя и милостыни твоя взыдоша на память пред Бога, сказано было сотнику Корнилию». Деяния, глава 10. Итак, мы не отвергаем духовных жертв, но соединяем с ними и жертву бескровную, приносимую в Евхаристии на литургиях. Этому научает нас не один Златоуст, но и другие святые отцы. Если же рассмотрим и те места Священного Писания, которые выше приведены противниками нашими, то увидим, что они не только не противны нашему учению, а и подтверждают его. Ибо, когда святый апостол Петр говорит: «Зиждетеся в храм духовен, в священство святое, возносите жертвы духовны», то ясно называет духовные жертвы для того, чтобы отличить эти жертвы от жертв вещественных, обыкновенных. А что говорит: «Вы род избран, царское священие, язык свят», то подобно всему и Моисей говорил евреям. Исход, 19 глава, 6 стих. Но в Ветхом Завете не все ведь были священниками в собственном смысле. Такими священниками были только потомки Аарона. Все же были священниками в духовном смысле. Тоже нужно разуметь и о людях Нового Завета. К тому же Апокалипсис и святой Петр священство соединяют с царством. В Апокалипсисе говорится: «Сотворил Иси нас, цари и иереи Богови нашему», а святый Петр называет христиан царским священием. Отсюда следует заключать, как не все цари в собственном смысле, а только духовно могут быть все царями, так и священники не все в собственном смысле, а только в духовном смысле могут быть все священниками. Во-вторых, приводят противники наши псалмопевца и апостола Павла, говорящих, что Христос есть иерей вовеки по чину Мелхиседекову. Если Христос, заключают отсюда противники наши, иерей вовеки, то он поэтому не имеет наследников в себе, которые бы после него заменяли его. В Ветхом Завете потому многие священники следовали одни за другими, что они умирали, а не могли пребывать вовеки, как говорит об этом апостол Павел. Тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, то есть Христос, поскольку пребывает вечно, имеет и священство непреходящее. Послание к Евреям, 7 глава, 23-24 стихи. Итак, или нет ныне в мире священников, или есть, и они похищают, отнимают священство у Христа. Если же нет ныне истинных священников, то и жертвы истины в собственном смысле не может быть, заключают наши противники. Но наследник и служитель – две вещи разные. Иное дело быть наследником какого-либо господина, а иное – служителем его. Наследник бывает равночестен и равномощен своим господином, а служитель не может быть таковым. Наследник делается наследником только по смерти или по низвержению какого-либо господина или владыки, а служитель бывает служителем и при жизни его. Царь, например, пока жив, имеет царскую власть, не имеет у себя наследника, равночестного и равномочного ему, тогда как служителей имеет многих. Также и Христос по отношению к священству не имеет у себя наследника равночестного и равномочного ему, ибо всегда жив есть и жив будет по апостолу вовеки, но служителей имеет многих, служащих ему в деле священства. Тоже можно видеть и в лице Аарона. Пока он был жив, не имел никакого равночестного и равномочного наследника, но имел многих низшей степени священников и левитов, которые ему служили. Так Христос – один священник наш вовеки, как и один Он – Учитель наш навеки. Ибо Сам говорит: «Не нарицайтесь, учители, единого есть вам Учитель Христос». Матфея, 23 глава, 8 стих. Единство же учительства Христова не противно тому, что есть много учителей, подчиненных Христу. Сам апостол Павел называет себя учителем, учителем языков. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 7 стих. А как единство учительства Христова не исключает многих учителей, ему подчиненных, так и единство священства Христова не исключает множество священников, ему подчиненных. Когда же апостол отрицает множество священников, то говорит о священниках, равночестных и равномочных Христу, а не о священниках служебных и подчиненных ему. В-третьих, апостол Павел говорит, говорят наши противники, научают, что для оставления грехов достаточно одной жертвы, которая принесена на кресте, когда пишет: «Единую во отметание греха жертвую своей явися. Христос единую принесеся во еже вознести многих грехи. Освящены есть мы принесением тела Иисуса Христова единую. Единим приношением совершил есть во веки освящаемых». Послание к евреям, 9 глава, 23-28 стихи, глава 10, 10 стих и 14 стих. Если, заключают отсюда противники наши, поучение апостола Павла, одна крестная жертва достаточна для очищения грехов наших, то безкровная жертва напрасная, и приносящие ее уничижают крест Христов, считают за ничто жертву, принесенную на кресте, заключают наши противники. Но если бы одна только крестная жертва достаточно была для очищения грехов, то не нужно было бы крещение, не нужна Евхаристия, не нужны моисейские жертвы, ибо Христос, по словам апостола, умер на кресте за вся, то есть не только за нас, но и за всех людей, бывших, теперь живущих и имеющих быть в будущем. Послание Коринфянам, 2 глава, 5. Второе послание, 5 глава, 15 стих. И в Апокалипсисе говорится, что Христос есть Агнец, закланный от сложения мира. Глава 13, стих 8. Приношением одной крестной жертвы не исключены ни крещение, ни Евхаристия, ни моисейские жертвы. Следовательно, и наша бескровная жертва не напрасна при жертве крестной. Как ветхозаветные жертвы не были напрасны, потому что прообразовали смерть Мессии и жертву крестную, так и наша бескровная жертва не может быть тщетной, потому что есть образ и воспоминание смерти Христовой и жертвы крестной. Апостол говорит: «Закон ли уба разоряем верою? Да не будет, но закон утверждаем». Послание к Римлянам, 3 глава, 31 стих. Подобно апостолу мы говорим: «Крестную ли жертву разоряем бескровную жертвою? Да не будет, но крестную жертву утверждаем». Ибо как может бескровная жертва упразднить крестную жертву, когда она есть всегдашний образ и воспоминание оной? А что апостол говорит, что для очищения грехов достаточно одной крестной жертвы, то он говорит истину. Но что отсюда следует? Следует то, что другую крестную жертву приносить было бы не нужно. И мы тоже, согласно с апостолом, исповедуем и говорим, что в другой раз умирать Господу, приносить другую крестную жертву не нужно, довольно было один раз Христу умереть. Одно только это и заключается в словах апостола Павла. Он не говорит, что повторением бескровной жертвы упраздняется крестная жертва, ибо бескровная жертва есть образ только и воспоминание крестной смерти, а крестная жертва остается неприкосновенную. Но противники еще говорят, что апостол Павел пишет: где же отпущение грехов, к тому несть приношение о грехах. Послание к Евреям, 10 глава, 18 стих. А так как мы имеем отпущение грехов жертву крестную, то жертва бескровная, как приношение за грехи, не имеет места совершенно и напрасно и излишне. Но необходимо знать, что нужда в бескровной жертве не одна. Во-первых, она нужна как образ и воспоминание жертвы крестной. Во-вторых, она нужна как установление Нового Завета и веры, которая должна иметь видимую жертву. В-третьих, она нужна как знамение и исповедание превосходящего владычества Божия, нашей же подчиненности Богу. В-четвертых, она нужна как средство для нашего сообщения с крестной жертвою. Ибо как пластырь не помогает, если не будет приложен, брашно не насыщает, если не будет съедено, сокровище не обогащает, если не будет употребляемо, и из колодезя нельзя достать воды без почерпала, так и крестная жертва служит врачевством, но требует приложения к язвам нашим, служит пищей и сокровищем, но требует употребления. Она есть глубокий студенец, колодец, но требует почерпала. А все сие-то есть, то есть приложение, употребление почерпала в бескровной жертве. Она есть средство или орудие, через которое изливаются на нас все пользы от крестной Христовой жертвы. Ею, как почерпалом, восприемлем душам нашим от студенца крови Христовой омовение и прохлаждение». Вот и ответ на приведенные слова апостола. «Ибо, когда, говорит апостол, иди же отпущение грехов, к тому несть приношение о грехах, то нужно разуметь, что не бывает приношений о грехе кровавого, и не нужно Христу в другой раз умирать за грех, но нужно приношение бескровное. Для чего? Для того, чтобы нам в бескровном приношении быть сообщниками жертвы Христовой, чтобы бескровную жертву, как почерпалом, воспринять нам благодатные струи от студенца крови Христовой. В-четвертых, Христос, говорят наши противники на кресте, сказал «совершившееся». Иоанн 19 глава 30 стих. Этим словом якобы Христос выразил, что одною крестной смертью совершилось все, что нужно для нашего спасения, и в другой какой-либо жертве уже нет нужды, говорят наши противники. Но если бы так было, то не было бы нужды и в крещении, и в Евхаристии, и в самой вере, ибо все нужное для спасения совершилось в одной крестной жертве. Но святые отцы слово «совершившееся» толкуют не так. Они говорят, что все пророчества, которые относились к страданию Христову, совершились, или что все страдания, болезни и мучения, о которых предсказывали пророки, уже пришли к концу и исполнились. Так толкуют Златоуст, Феофилакт, Кирилл и многие другие святые отцы. Пятое. Христос, говорят наши противники, еще на Тайной вечере сказал «примите и едите», а не сказал «приносите жертву». Следовательно, Евхаристия не приношение, не жертва, а только тайна и преподается нам, а не Богу приносится. Заключают наши противники. Но если и не сказал прямо «приносите в жертву», то другими словами выразил то же самое. Например, словами «се творите мои воспоминания». Слово «творите» в Священном Писании полагается вместо слов «приносите в жертву». Так в книге Левит пишется «да возьмет два горлечища или два голубицы и да принесет их пред Господа ко дверям храма сведения и даст в жертву их, и да сотворит я», то есть принесет в жертву жрец один греха ради, а другой во всесожжение. Глава 15. Подобное всему написано и в книге Числ. «И да сотворит», то есть «да принесет в жертву жрец едину горлечищу греха ради, а другую во всесожжение». Глава 6. Подобное всему находится и в книге пророка Иезекииля, и в других многих местах, где слово «творите» берется вместо слова «жертву приносите». Поэтому и здесь, когда Христос сказал «сие есть тело мое, сие есть кровь моя, сие творите», то слово «творите» употребил вместо слов «приносите в жертву». Но на этом мы не сильно опираемся. Наше утверждение опирается главным образом на том, что Христос на Тайной вечере тело и кровь свою под видом хлеба и вина принес в жертву Богу Отцу. Лука, 22 глава, 19-20 стихи. «Ибо тогда он сказал, сие есть тело мое, за вы даемое, кровь моя, за вы проливаемая, сие есть кровь моя, за многие изливаемое в оставление грехов». Матфея, 26 глава, 28 стих. «Из слов за вы даемое, за вы проливается в оставление грехов, ясно видно, что тогда приносима была за апостолов жертва, а не одна только снедь была им подаваема, ибо сказано «за вы», а не «вам», «за многие», то есть «за всех». Пища же и тайна не дается за многие, а многим. Так разумеют и толкуют эти слова святые отцы. Итак, если Христос на Тайне вечере тело и кровь свою под видами хлеба и вина принес в жертву Богу Отцу и тоже делал, делать повелел апостолам, сказав «сие творите мои воспоминания», то безкровная жертва есть повеление и установление Христово. Заблуждение, происходящее от собственного своемудрия заблуждающихся. Первое. Жертва, говорят, приносимая Богу, не должна была быть съедаема людьми, а Евхаристию едят люди. Следовательно, она не жертва, а только тайна, говорят наши противники. Но агнец пасхальный и приносим был Богу и от людей съедаем. Да и в других жертвах, кроме жертвы всесожжения, в которую все животное было сожигаемо, по крайней мере, часть приносимого животного было съедаемо священниками и приносившими. Тоже должно сказать и о Евхаристии. Она вся приносится Богу, и вся съедаема бывает верными. Ибо одна и та же вещь, сколько есть честна, и не может служить для одного употребления, а поскольку полезна, может служить для другого назначения. Так и вся тварь и Богу служит, и человеку. Богу, потому что являет его всемогущество, премудрость, промышление, и всегда бывает послушна его мановению. И людям, потому что приносит им великую пользу. Второе. Тайна, говорят наши противники, не может быть вместе и жертвою, потому что между ними есть противоречие. В тайне мы нечто принимаем от Бога, а в жертве мы даем и приносим нечто Богу. Так как Евхаристия есть тайна, и мы принимаем ее от Бога, то она не может быть вместе с жертвою, ибо получать и давать одну и ту же вещь невозможно, заключают противники. Но мы сказали уже, что агнец пасхальный был и тайною, и вместе с жертвою. И если агнец был таков, то и Евхаристия такова же, ибо агнец был прообраз, а Евхаристия – истина им прообразуемая. Если мы в тайне нечто принимаем от Бога, а в жертве нечто приносим Богу, то здесь нет противоречия, потому что то и другое может быть совмещено в одной и той же вещи, как это видно в агнце пасхальном, который весь был приносим в честь Богу и весь был съедаем иудеями по спасению. Такое же понятие нужно иметь и о Евхаристии. И если бы нельзя было приносить Богу того, что мы от Него принимаем, то всякие жертвы были бы ни во что. Между тем, Священное Писание говорит: «Господи, вся Твоя суть, и я же от руку Твоею прияхом, дахом Тебе». Также и в литургиях священник возглашает: «Твоя от Твоих, Тебе приносящая». Третье. «Жертва крестная», говорят они, «имеет силу неописанную, неопределенную, бесконечную и вечную. Какая же после этого нужда еще в жертве бескровной? Она разве только упраздняла бы крест Христов, ослабляла бы ту бесконечную силу, которая заключается в жертве крестной», говорят наши противники. Но мы сказали уже выше, что нужда бескровной жертвы не одна. Мы не отнимаем и не можем отнять силы от крестной жертвы, но веруем и исповедуем, что она имеет силу неописанную, неопределенную, бесконечную и вечную. Безкровную же жертву приносим не потому, чтобы считали жертву крестную слабую, скудную, недостаточную, да не будет у нас такого безумия. Но кроме других нужд, о которых сказано выше, мы признаем, что бескровная жертва нужна нам, как всегдашние воспоминания о крестной жертве Христовой. Это сам Христос заповедал апостолам и их преемникам, когда сказал «Сие творите мои воспоминания». Итак, мы не упраздняем креста Христова жертвою бескровную, но, напротив, увеличиваем почитание Его. когда в ежедневном приношении бескровной жертвы беспрестанно воспоминаем онную кровавую жертву, точно так, как ветхозаветные жертвы, прообразуя крестную жертву, не упраздняли ее. Заблуждающиеся возражают, что для воспоминания крестной жертвы достаточно веры, проповеди Слова Божия, крещения, и лице Бога Христа крестихомся, в смерти Его крестихомся. Послание к Римлянам, 6 глава, 3 стих, говорит апостол. Но мы этого не отвергаем, а только при этом держимся еще повеления Христова. «Сие творите в мои воспоминания». Не сказал он «сие веруйте и довольно», «сие проповедуйте и довольно», «сие креститесь и довольно», но сказал «сие творите», то есть «делайте то, что я делаю в приношении тела моего под видом хлеба, за ломимого и крови моей под видом вина за вас и за многих изливаемой во оставление грехов». 4. Если, говорят заблуждающиеся, поистине в литургиях бывает жертва, то приносящие таковую жертву, когда литургисают, всегда немилосердно Христа убивают, ибо приносимую жертву нужно умерщвлять. Но приносящие бескровную жертву не убивают Христа, а только образуют Его убиенного. А что противники наши говорят, что приносимое в жертву нужно умерщвлять, то нужно взять во внимание приносимое. Если оно живое, то нужно убивать его для приношения в жертву, как-то агнцев, тельцов, птиц и тому подобное. Когда же вид жертвы бывает бездушный, например, хлеб, вино, кадило и тому подобное, то не требуется убивать их, а только употреблять как должно. В литургиях приносится в жертву Христос вечно живущий. Но так как литургия есть образное действие смерти Христовой, то достаточно того, чтобы в ней и смерть Христова была только образная, а не естественная. И еще, так как литургия есть истинная и существенная жертва, приносимая по чину Мелхиседекову под видом хлеба и вина, имеющая вещество бездушное, то есть хлеб и вино, то жертва сия не требует убиения, ибо совершается посредством ядения. 5. Как может, возражают противники, жертва бескровная называться бескровной, когда в жертве должно быть кровопролитие? Ибо апостол говорит, без кровопролития не бывает оставления. Послание к Евреям, 9 глава, 22 стих, заключают наши противники. Но ведь это апостол говорит о жертвах Ветхого Завета, в котором никакое приношение греха без кровопролития не совершалось. И потому апостол Павел сказал, все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Да, можно сказать с апостолом, что не только древле, но и ныне без кровопролития не бывает оставления грехов, ибо кровь Христа Спасителя нашего, излиянная за всех, такую имеет силу, что ценою ее все бывшие, сущие теперь и имеющие быть в будущем, люди имеют искупление грехов своих. И без такового кровопролития оставления действительно не бывает. К тому же, что препятствует сказать, что и в литургиях кровь Христова изливается под видом вина? Не сам ли Христос сказал «Сия есть кровь моя, Нового Завета, я же за вы и за многие изливаема в оставление грехов, бескровную же жертва сия называется потому, что не имеет крови под видом крови, но имеет кровь Христову, сокрытую под видом вина». 6. Всякий завет или завещание укрепляется смертью завещателя. Так и завет Христов имеет свою силу и крепость от смерти Христовой. Но литургия есть новый завет Христов, поэтому силу свою имеет от смерти Христовой. А так как литургия совершается многократно, то и Христу нужно поэтому умирать многократно. Иначе завет не будет иметь силы, потому что завещатель жив. Об этом говорит и апостол. Где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Послание к Евреям, 9 глава, 16-17 стихи. Таково последнее возражение заблуждающихся. Но литургия не есть новое установление завета Христова. Она есть повторение или показание образ одного и того же завета, который однажды совершен Христом и утвержден смертью Его. Это подобно тому, как в гражданских делах завещание, получившее силу по смерти завещателя, многократно является в суде, читается, переписывается для назначения тому или другому наследнику имущества по всему завещанию. При этом не требуется вторичной смерти завещателя. Довольно и того, что он умер однажды. Так должно понимать и завет Христов в Евхаристии. Так несостоятельное мудрование лжеименного разума. А в заключение нашего раскрытия догмата скажем всем православным и инославным, что, во-первых, Святая Евхаристия есть истинная за нас жертва Богу Отцу Искупителя нашего. Православная Церковь, исповедуя в Евхаристии высочайшее таинство, верует, также исповедует, вопреки заблуждениям протестантов, что Евхаристия есть вместе истинная, действительная жертва за нас правосудию Божию Господа нашего Иисуса Христа. Эта истина имеет непоколебимые основания Альфа. А в Священном Писании сюда относятся пророчества Малахии о Евхаристии как жертве. Глава 1, 10 стих и 11. Слова Иисуса Христа из Его беседы об установлении Евхаристии. Иоанн 6, глава 57 стих. Слова Его же при самом установлении Евхаристии. Матфея 26, глава 26-28 стих. Слова апостола Павла, сказанные им в предостережении Коринфян от участия в идоложертвенных. Смотри, 1 послание Коринфянам, 10 глава, 16 стих и по 22 стих. Вита, то есть Б. В священном предании сюда относятся исповедание церкви, что в Евхаристии она приносит Богу жертву всех и за вся, чиноположение литургии, смотри. Свидетельства Вселенских соборов, Никейского I, Эфесского, Никейского II, свидетельства отцов и учителей церкви, Игнатия Богоносца, Иустина, Киприана, Григория Ниццкого, Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина. Все эти свидетельства смотри в беседах о таинствах епископа Евсевия, страница 162, 164, 190 и 194. Второе. Святая Евхаристия, будучи жертвой за нас, единородного Сына Божия, есть вместе жертва Богу Отцу и с нашей стороны. Для подтверждения всей истины должно быть обращено внимание на то преимущество, что Евхаристия видимым образом приносится нами самими руками из среды нас избранных и освященных мужей, приносится нашей верой и любовью, соединяющими нас с Иисусом Христом. Третье. Отношение евхаристической жертвы крестной. Альфа. А. Что общего между крестной и евхаристической жертвой Иисуса Христа? Общение между жертвою, приносимую Богу, Святой Евхаристии и жертвой Голгофской, то, что они суть одно и одно в существе своем. И ныне на жертвенниках церкви приносится тоже самая пречистая плоть Господа, которая страдала на кресте, та же самая пречистая кровь Его, которая пролита за нас на Голгофе. Евхаристическая жертва священодействуется невидимо тем же вечным первосвященником Иисусом Христом, который совершил и жертвоприношение крестное. Смотри молитву на Херувимской песне. Вита, то есть Б. Чем они отличаются одна от другой? Различие между крестной жертвой и жертвой евхаристической следующее. На кресте Иисус Христос, видимо, принес в жертву Богу Отцу свое пречистое тело и свою пречистую кровь, а в Евхаристии Он приносит их под видом хлеба и вина. Там Он непосредственно сам принес искупительное жертвоприношение. Здесь, хотя невидимо, также сам совершает оное, но, видимо, посредством пастырей церкви. Там жертва принесена через действительное заколение Агнца Божия. Здесь она совершается через таинственное приложение Духом Святым хлеба и вина в тело и кровь Христовой, без страданий, без пролития крови, без смерти. На кресте Иисус Христос однажды принес себя в жертву для искупления мира. Евхаристическое жертвоприношение со времени установления совершалось, совершается и будет совершаться до скончания мира. Смотри, 1 послание Коринфянам, 11 глава, 25-26 стихи. В. Вита. Какие же свойства жертвы евхаристической, будучи в существе своем едино с крестной жертвою, евхаристическая есть жертва, умилостивительная за всех живущих и умерших в вере и покаянии. Имея силу умилостивлять к нам Бога, она, очевидно, сильна и спрашивать нам у Бога и разного рода блага. Следовательно, будучи жертвой милостивительной, она есть вместе жертва просительная, ходатайственная. Посему-то Церковь, совершая Евхаристию, молит Бога не только о помиловании нас за грехи, но вместе и спрашивает у Него и разнообразных даров, духовных и телесных, благопотребных для человека в жизни». Далее, Святая Евхаристия есть жертва хвалебная и благодарственная, опять потому, что есть едино с Голгофскую жертвою, которая, как единственный источник всех благодеяний Божьих к нам грешным, есть для нас предмет вечной хвалы и благодарения Господу. Посему-то на литургии Василия Великого Иоанна Златоустова прежде освящения даров Церковь, воспоминая великие благодеяния Божьи, прославляет и благодарит Святую Троицу. Смотри, Лука, 22 глава, 19-20 стих, и 1 послание Коринфянам, 11 глава, 23-24 стихи. Евхаристическая жертва есть жертва безкровная, безстрастная, а только воспоминательная, совершаемая в воспоминании страданий и смерти Божественного Агнца. Лука, 22 глава, 19-20 стихи, а также смотри литургию Василия Великого, Иоанна Златоустова и свидетельства соборов Первоникейского, Ефесского, Второго и другие. Наконец, она есть жертва духовная, ибо совершается Духом Святым. Действует первое и более всего на дух и должна соединяться с внутренним духовным жертвоприношением. Четвертое. Каким образом мы должны участвовать в евхаристической жертве, чтобы она могла примирять нас с правосудием Божиим? Посредством живой и сердечной веры в умилостивительную силу смерти Христовой и в такую же силу Евхаристии. Посредством благоговейного присутствования при Божественной Литургии. Посредством причащения тела и крови Христовой. Наконец, посредством духовного сораспятия и сумертвия Господу. После всего сказанного, как же для нас должна быть важна и священна Божественная Литургия, на которой совершается Евхаристическая жертва, как чистый и совершенный хлеб и вино, на которых она совершается. А насколько чище и светлее лучей солнечных должны быть совершители Я, как святые и дороги, а самые места, храмы Божии и времена, где и когда идет эта служба Божия, как высоко в нравственно-религиозном отношении должны быть настроены присутствующие на ней, и как они должны быть внимательны к другим службам, вечерним и утренним, приготовительным к ней. Дорогие мои слушатели, с Божьей помощью мы закончили богословский труд Стефана Яворского на тему «Догмат о святейшей литургии или о безкровной жертве». Прошу прощения за мое малограмотное вещание. Святая гора Афонская, 24 мая 2004 года, русский скит Силургу.